Тема нашего урока сегодня — это доставление наслаждения Творцу. В течение урока мы будем изучать избранные отрывки из первоисточников. Начинаем с 15-го отрывка в нашем документе, как доставлять наслаждение Творцу. Можно увидеть это на сайте CAP.TV, там же вы можете задавать нам вопросы. Избранные вопросы на изучаемую тему будут звучать здесь. Доставлять наслаждение Творцу. 15-й отрывок.
Мы находимся в мире, можно сказать, мир от слова «скрытие», «сокрытие», в высшей силе, которая скрыта от нас. Ее действия мы чувствуем, но что это она, мы не знаем. И поэтому вся наша работа, чтобы раскрыть ее, из действий твоих познаем мы тебя. То есть мы изучаем ее действия, пытаемся привести действие этой высшей силы, это вся наша жизнь, это наше ощущение внутри нас и вокруг нас, все, что происходит. Мы связываем это с единой силой, единым разумом, с единым действием, единым источником. И из этого хотим научиться, кто это, кто управляет нами, вертит нами, наши мысли от него, наши желания от него, то есть и разум, и сердце. Это все приводится в действие им. Вся наша жизнь вокруг нас, то, что мы ощущаем, мир в неживом, растительном, животном, говорящем, это тоже так. Каждый из нас чувствует, видит, что все это существует как какое-то представление в органах ощущений каждого. Это тоже исходит от него. Все. То есть через мир, через все наше впечатление от этой силы, мы хотим научиться изучить ее саму, что она излучает на нас, как создала наши органы ощущений, нас, и как действует внутрь этих органов ощущений на нас. Из этого, из действия твоих, что называется, познаем мы тебя. То есть из ее действия — это мы и все, что мы ощущаем. И через это мы можем почувствовать ее, понять ее, познать ее. Из действий твоих познаем мы тебя. Вот такова наша работа. И когда мы начинаем познавать, мы раскрываем, что мы устроены из материи противоположной ей получения, или эго наше. И поэтому, чтобы познать ее, мы хотя сделаны ей, мы должны изменить себя, чтобы познать ее. И тогда мы поймем, кто он, что он, кто она, что она, эта сила, которая действует на нас. И раскроем ее. То есть творение готово к этому. Познать Творца своего. Как раз из того, что находится в ощущении себя и ощущении окружающего мира. Что мешает нам познать высшую силу, наше эго, наша гордыня, наша природа. Специально так сделано, для того, чтобы наша природа обнаружила сопротивление, и над этим сопротивлением мы можем как раз раскрыть внешнюю силу, высшую силу Творца. Если бы мы не были противоположны ей, мы не могли бы почувствовать ее. до такой степени, что насколько мы продвигаемся к ощущению ее и внутри ощущения ее, когда мы продвигаемся, чтобы раскрыть ее все больше и больше, все это происходит над эго, гордыней, нашей противоположности все больше и больше, преимущество света и тьмы. Всегда раскрывается на каждом шагу отторжение, отдаление, а затем над этим отдалением, когда мы делаем действия по исправлению, отдаление остается. Но кроме этого, над ним мы раскрываем соответствие. Поэтому две эти формы, когда раскрываются в нас, и тьма, и свет, мы раскрываем из них обоих форму Творца. Как сказано, делающий свет и создающий тьму. И из них обоих мы познаем его. Таков наш путь. Давайте перейдем к 15-му отрывку.
Да, 15-й отрывок из 17-й статьи Шамати. Барислав говорит, сказано мудрецами, о каждом гордеце говорит Творец, не можем я и он пребывать в одном и том же месте. Ведь гордец считает, что существует две власти. А если бы отменил себя перед Творцом в стремлении отдавать ему, подобно желанию корня, была бы тогда лишь одна власть Творца. А все, что получает человек в мире, только для того, чтобы отдавать Творцу. Поэтому сказано, весь мир создан только для меня, а я создан, чтобы отдавать Творцу. И потому обязан я пройти все ступени, которые есть в мире, для того, чтобы суметь все отдать Творцу и служить Создателю.
Есть методики, которые говорят о том, чтобы отменить желание получать. И тогда человек как бы должен сделать из себя просто ноль. У нас, хотя мы пользуемся теми же словами, но отменить желание получать имеется в виду, желание получать остается. Мы не разрушаем его, мы не опускаем себя до нуля, как будто нет, потому что желание получать — это все творение, а мы должны обрести исправление над желанием получать, чтобы оно не мешало нам уподобляться Творцу и изменить желание получать, чтобы оно было даже на отдачу. В этом все различие между разного рода методиками. Религии, как правило, говорят об отмене. Это меньше есть, меньше пить, меньше делать разные вещи. Сделай из себя ноль. Меньше дышать. Есть разные техники разного рода. Завязывать глаза и так далее. Нет. Наука Каббала говорит, что ты должен пользоваться всем, что есть у тебя, и даже развивать еще больше. Но все твои впечатления от мира, чтобы они были связаны только с высшей силой. И тогда всем вьютом в конечном счете ты будешь пользоваться, и всем, что раскроется в нем, и это будет у тебя как раз место для раскрытия Творца, для слияния с Творцом. Так что, сказали мудрецы, каждый гордящийся, сказано, что Творец говорит, не можем я и он пребывать в одном месте. Верно, не могут, но ничто не создал лишним. А то, что мы не можем находиться в одном месте, это как раз хорошо. Это как раз хорошо для творения, что он ощущает себя отделенным от Творца, и сейчас у него есть возможность познать его. И это потому, что он делает две власти. Тогда как, когда он находится в свойстве «нет», отменяет себя перед корнем, то есть все намерение его лишь отдавать, подобно корню, получается, что здесь есть только одна власть, то есть власть Творца. А все, что он получает в мире, это только для того, чтобы отдавать Творцу. То есть если бы он отменил себя, то был бы нулем. Так что он находится в состоянии, когда он не отменяет себя, а уподобляет себя Творцу со всем своим авьютом, который раскрывается. И тогда он делает этот авьют местом, где раскрывается разрыв между ним и Творцом с одной стороны, и соответствие между ними с другой стороны. И согласно уровню авиюта и уровню соответствия в намерении между ними есть связь и постижение. И все, что он получает в мире, это только чтобы отдавать Творцу. И в этом смысл слов мудрецов: весь мир целиком был создан только для меня, а я, чтобы служить своему Создателю. Мир — это скрытие, весь этот разрыв. Поэтому я обязан получать все ступени, которые есть в мире, для того, чтобы я мог все отдавать Творцу. Как раз этот разрыв, который я могу вернуть Творцу, весь этот авиют, который я могу вернуть его, как отраженный свет, это называется, что я служу своему Создателю. Вопросы? Ладно.
Кен.
Да.
Мне не очень понятен этот процесс. То, что сказано, что каждый гордящийся, мы не можем я и он быть в одном месте.
Желание получать, когда растет в человеке. Человек все более и более отдален от Творца. И поэтому есть как бы тенденция отменить желание получать. И это тенденция не в науке Каббала, а это тенденция такая есть в религиях, в разных методиках, в верованиях, которые отменяют эго. И это было в науке Каббала тоже в начале, в прошлых поколениях: меньше есть, меньше пить, меньше спать, меньше, меньше, меньше. Но это на первых этапах. Потом ты не можешь этим пользоваться, чтобы выяснять продвижение, приближение к высшей силе, а только с помощью света, возвращающего к источнику. И ты делаешь это уже не тем, что обращаешь внимание на материальные действия, телесные, а на намерения.
Так тут он описывает процесс, что каждый гордящийся, он раскрывает, что он противоположен. Исправьте меня, если я не прав. Он раскрывает, что он противоположен Творцу, и затем он приходит к совпадению с ним по свойствам?
Ну, допустим, он не может раскрыть, что он противоположен Творцу, потому что это уже раскрытие. Я тут не понимаю вопроса.
Тут просто есть порядок развития в этом отрывке. Сначала человек гордится, а потом он...
Да, верно, порядок развития. Подумай и раскроешь.
Ну, и мы ничего не знаем.
Если нет вопросов, то продолжим. Да.
Доброе утро. Желание получения, которое в творении, это жизненная сила в нем?
Желание получать в творении — это вся сила, которая есть у него.
И с его помощью он существует? Благодаря ему он существует? Благодаря этой силе?
Да, это вся сила, которая есть у него. Нет творения больше, чем желание получать.
Спасибо.
Хорошо. Ладно. Продолжим.
16-й отрывок из третьего тома Рабаша. Человеку нечего дать Творцу, как сказано, если праведен ты, что дашь ему? Поскольку человеку нечего дать Творцу, кроме одного лишь намерения, которое называется «ради меня». А кроме этого, ему дать нечего, ибо у Творца нет недостатка, чтобы ему можно было что-то дать. И все, что ему можно дать, это только лишь намерение. Но и намерение ради небес тоже не во благо Творца, а во благо человека. Ибо благодаря этому человек получает все наслаждения, без того, чтобы это было хлебом стыда. Так как благодаря совпадению по свойствам, человек выходит из свойства получающего в свойство дающего. И тогда человек может получить все наслаждения. И это называется «ради меня». Если, то есть, дословно, ради имени моего. Если Творец может сказать, что это место — имя мое, потому что человек сказал, что он не желает ничего ради собственной выгоды, а все ради Творца, получается, что Творец там может упоминать имя свое, потому что человек отменил свою собственную власть и создал место для имени Творца. И тогда я приду к тебе и благословлю тебя. Тогда там может проявляться благословение Творца. Все, чем Творец желает насладить свои творения. Еще раз. Человеку нечего дать Творцу. Как сказано, если праведен ты, что дашь ему? Поскольку человеку нечего дать Творцу, кроме одного лишь намерения, которая называется «ради меня». А кроме этого, ему нечего дать, ибо у Творца нет недостатка, чтобы ему можно было дать что-либо. И все, что ему можно дать, это только лишь намерение. Но и намерение ради небес тоже не для блага Творца, а для блага самого человека, и поскольку благодаря этому человек получает все наслаждения без того, чтобы это было хлебом стыда. Так как благодаря совпадению по свойствам, человек выходит из свойства получающего в свойство дающего. И тогда человек может получить все наслаждения. И это называется «ради меня», «ради имени моего». Если Творец может сказать, что это место — имя мое, потому что человек сказал, что он не желает ничего ради собственной выгоды, а все ради Творца, получается, что там Творец может упоминать имя свое, потому что человек отменил собственную власть и создал место для имени Творца. И тогда я приду к тебе и благословлю тебя. Тогда там может проявляться благословение Творца. Все, чем Творец желает насладить свои творения.
Вопросы? Да.
Рав,
так для кого тогда намерение?
Творение думает для Творца, Творец думает для творения.
Вчера мы читали, что намерение должно быть ради Торы, лишма, а не лишмо, не ради него.
Верно.
А сегодня мы читаем лишми, ради меня. Так для кого же намерение?
Это мы будем учить в предисловии к Торе скоро, что ради Торы должно быть. Ты прав. По-простому, там, где Творец и Творение становятся в слиянии, как одно целое. В этом суть Торы. К этому состоянию, к этой реальности она ведет человека. Да.
Он пишет здесь, и намерение ради небес тоже не во благо Творца, а во благо человека, потому что благодаря этому он может получить все наслаждения.
Да.
Это только для того, чтобы у нас не было стыда?
В плане действия, намерение ради небес — это то, что раскрывает тебе высшее благо. Ты получаешь. Но вопрос, для кого ты получаешь высшее благо? Да? Это чтобы доставить наслаждение Творцу. Но до этого, когда ты делаешь это, у тебя есть условия со стороны Творца, что ты строишь намерение ради отдачи Ему. Но чтобы быть ради отдачи Ему, ты должен вначале получить высшее благо и насладиться им, иначе чем ты наслаждаешь Его? Только наслаждением, когда ты получаешь и наслаждаешься.
Так это не то, что Творец наслаждается, а от того, что я получаю наслаждение в правильной форме, я как бы доставляю Ему наслаждение.
Нам надо понять принципиальную вещь, что Творец — это также то, что существует внутри творения, в особом ощущении внутри творения, которое так называется, Творец. То есть и Творец тоже находится в нас. То, что вне нас, мы никогда не ощущаем. И есть или нет, ты не можешь сказать. А мы ощущаем какое-то явление в себе, и это явление мы называем Творец. И можем войти с этим явлением в разного рода формы отношений, да? Получение, отдачи, но это существует в нас, то, что вне нас не существует. Мы не знаем вообще, есть ли что-то вне нас. У нас нет такого ощущения. И то, что мы чувствуем, что есть что-то вне нас, это в любом случае в области нашего восприятия. Звезды, галактики, где это существует? Существует во мне. А до этого, когда ты не ощущал, не видел их, тоже существовали во мне, только я не раскрывал, не ощущал. Все внутри моего желания получать, которое развивается больше и раскрывает больше явлений внутри себя. Поэтому, как мы говорим, что нет никого, кроме Него, ты можешь сказать, это действительно нет никого, кроме желания получать, которое раскрывает в себе все эти явления, включая это явление, которое оно называет Творец. Да?
Необходимо ли, чтобы была разница между желанием получения, которое чувствует себя желанием получения, и Творцом для того, чтобы раскрыть Творца?
Иначе не будет ощущения?
Не будет ли когда-нибудь состояния, чтобы не было такой разницы в ощущении Творца?
Нет. Иначе ощущение построено на условии, которые включают два условия. Есть что-то, что разделяет, и есть что-то, что связывает. Между разделяющим и связывающим, если есть какие-то формы связи, тогда ты можешь сказать, что есть ощущающие и ощущаемые, отдающие и получающие. Иначе нет ощущения, нет реальности. Если я не чувствую чего-то, то я не чувствую себя, то есть что я не существую. Ощущающие и ощущаемые обязаны быть. Понятно? Ладно. Сейчас реализовать свой вопрос, пожалуйста. Не, не важно. Один раз я даю тебе. Делай.
Вы
тут коснулись очень важного принципа. Все, что мы не постигаем, мы не называем словом и именем. И в соответствии с этим принципом, можно ли сказать с самого начала, что Творец первый, я не могу быть Творцом, а только человеком по отношению к Творцу. И как будто бы Творец по отношению к Нижнему. Верно ли это?
Я, конечно, творение, но когда я получаю от Творца, и я должен уподобиться Творцу относительно всех остальных творений, которым я отдаю.
Большое спасибо.
Вперед.
17-й отрывок. Рабаш, 3-й том, вхождение в работу. После того, как достиг ступени, называемой «не ради Торы», он удостаивается других явлений, которые придут с помощью более высокого состояния. Это означает, что у него тогда нет никакого расчета для себя, но все расчеты и мысли его — истина. Словом, все его намерение действительно только самоотмена с помощью истинной реальности, когда чувствует, что для него имеет значение только лишь обслуживать царя, потому что он чувствует возвышенность, величие и важность царя. Тогда он забывает о потребности заботиться о себе, так как его собственная сущность аннулируется, как свеча перед факелом, перед действительностью Творца, которую он чувствует. Тогда он оказывается на ступени лишма ради Торы, то есть ради радости Творца, и все его заботы и стремления, как доставить наслаждение Творцу. А его собственной реальности, то есть желания получать, там нет вообще. И вот он в свойстве отдачи ради отдачи.
Да. Ну, это доставить наслаждение Творцу, то, что начали говорить, отмениться перед Творцом, все время думать о нем, все время направлять себя на него, это на самом деле главное в нашей работе, в наших усилиях. И мы должны быть в этом все время. То есть, если мы начинаем, нельзя прекратить это. Поэтому то, что мы начали там неделю назад, мы должны стараться все время быть только в этом, пока не приходим к лишма.
Есть
какие-то вопросы из целой недели, которые мы прошли по всем этим темам? Прошу. Ну, начнем с тебя.
Почему намерение — это единственное, что дают Творцу?
Я все связываю с Ним, что все исходит от Него. Если я чувствую, что есть что-то, что я могу обратно обратиться к Нему, то все, что происходит со мной в жизни, мысли, желания, ситуации, все, что есть — я хочу связать только с Ним. И так я через всю эту реальность, которая называется воображаемый мир, скрытие и сокрытие Творца в них, я прихожу к состоянию, когда я целиком направлен на Него. И Он скрывающийся Бог, я все-таки стараюсь направить себя на Него. Во всех мыслях, всех желаниях я хочу быть направленным на Него. Не знаю, как сказать. Стараться видеть Его через все ситуации, в материальном состоянии, в моем духовном состоянии. Все из одного источника. Да?
И удар в этих усилиях все время, это то, что он сам стоит за этими усилиями, то есть он не может выйти из этого цикла.
Это не важно. Он играет со мной, как я играю с маленьким ребенком. С одной стороны, я помогаю ему делать какие-то действия, с другой стороны, я делаю с ним упражнения, трудности в пути, чтобы научить его. Конечно, с двух сторон Творец играет с нами. Да. Но вопрос с моей стороны, что я делаю? Я принимаю эту игру. Это игра с Левиатаном. Я понимаю игру Творца, но я над этой игрой могу развить от себя намерение к нему, постоянное, все время, на все.
Намерение — это работа более мысленная, так кажется.
Да. Это из мысли и из сердца. Намерение, как правило, связано с сердцем. Сердце направлено на это должно быть.
Это еще непонятно. То есть, когда говорят, что Творец хочет твое сердце,
углубись в мысль и увидишь, что сердце тоже пойдет за этим.
Какова связь между намерением и молитвой?
О, это две вещи разные. Намерение — это намерение в том, что я могу быть направлен на Творца, а молитва — это то, что я обращаюсь к Творцу, чтобы создать свое намерение.
Творец хочет намерение или молитву?
Намерение. Молитва — это только средство, как прийти к намерению правильному. Ну, где они эти, Даурон?
На прошлой неделе мы всю неделю говорили о том, что человек должен все время находиться в намерении сделать Творца, доставить Творцу радость, сделать ему приятное. Нам надо все время заботиться, забота, чтобы Творец был рад. И мы говорили о том, что действие — это чтобы товарищи были радостными, чтобы им было приятно. Так как правильно выстроить этот треугольник?
Это не треугольник, это должно быть то же состояние. Я и товарищи, и Творец находимся вместе. И действие начинается от меня относительно товарищей. В мире, в которой я могу заботиться о них, я могу, как следствие этого, заботиться о Творце. Тогда я не упущу направление, не ошибусь в своем намерении. Хотя это тяжело, есть тут всегда такое скашивание Творца к товарищам, от товарищей к Творцу, но если я соединяю их вместе, только в таком виде я могу прийти к состоянию, когда я направлен на Творца, я любимому моему. Вот, и когда я получаю от него Творца, тоже любимый мой, мне тоже через группу. Тут это условие просто это спасение наше. Потому что без него мы не могли бы направить себя на Творца. Посмотри, как направлены на Творца якобы все религии. Между ними нет объединения, и это уже направляет их на открытое пространство, каждый как захочет, то есть согласно своему эгоизму представляет себе Творца. Это первое. Второе, что если каждый не намеревается на Творца, а свои собственные техники, как объединяются, как делают что-то, это разного рода более мистические вещи. А здесь, в науке Каббала, ты обязан быть и в этом, и в этом, и в этом. Как раз Исраэль, Тора и Творец едины. Вся реальность обязана быть вместе с тобой и вместе с Творцом в одной точке. Да?
Так, моя забота должна быть о ком? Чтобы кто был рад?
Моя забота должна быть, чтобы через радость товарищей ты пришел бы к радости Творца. И от этого ты радуешься. Кто такой Творец? Тот, кто раскрывается в общем, общий от твоей связи с товарищами. Не дай Бог не быть направленным на него без группы. Это уже корень всех ошибок.
Это,
конечно, легче, потому что ты не должен тут работать со своим эго, что относительно Творца у тебя нет эго, ты можешь преклоняться перед Ним, входить в посты, во все, что хочешь, да? Молитвы, быть отшельником, нет проблем. Но быть направленным по-настоящему на Творца, это обязательно направить себя через группу. Иначе это не случится. Здесь ты оберегаешь себя от всех человеческих ошибок. Кто там был? Ну.
Да?
Нет?
Да.
Нет. Здесь? Да, Дуди. Ну, Кока. Хорошо, хорошо.
Так,
в чем наслаждение Творцу, если человек...
Как нечего давать? Еще как есть что давать человеку? Творец создал желание получать, человек берет все желание получать и на подносе несет это к Творцу. Весь мир мне стоит. Я служу своему Создателю. Чем? Тем, что я отдаю силу объединения, высшую силу, передаю всему человечеству и стараюсь взять все человечество просто на поднос и принести к Творцу. Что такое на поднос? Я должен воспитать их, должен отдавать им, должен делать им разные действия, чтобы пробудить их. И так в таком виде называется, что я приношу их к Творцу. Называется, что я служу своему Создателю, да?
Но мы читали, что человеку нечего дать Творцу. Мы буквально минуту назад читали в начале цитаты.
У самого, конечно, нет, но это есть.
Так а в чем наслаждение, что он дает?
Тем, что он дает, передает воздействие Творца через себя всем творениям. И с помощью этого все творения пробуждаются. И он может это воздействие передать Творцу. Потому что он становится относительно всех творений, как точка кетера. Каждый из нас уникален тем, что только он может исполнить свою личную работу. Это называется служить своему Создателю, да?
Так в работе каждого из нас по отношению к товарищам этим мы доставляем Творцу наслаждение?
Конечно. Потому что то, что я могу сделать в реальности, ты не можешь, и он никто не может. Но, с другой стороны, каждый из вас может сделать свою работу индивидуально, лично, и нет никого вместо него. Поэтому получается, что каждый относительно всех творений может быть как кетер, связывающий все творения с Творцом. И это называется слияние. У тебя есть все кли, вся реальность твоя. И если ты передаешь им и связываешь их с Творцом, да.
А в чем выражается эта связь, которую ты создаешь между творениями и Творцом?
В том, что ты через себя, через Гальгальта и Наим и Ахав, ты передаешь воздействие Творца всему человечеству и поднимаешь ман обратно к Творцу. Ты цинор, канал.
Да, но в чем ты передаешь им Творца?
Тем, что ты передаешь их хиссарон к нему, и он дает на этот хиссарон в зивуге дуака высшее благо, ты передаешь это высшее благо им. Ты связываешь, ты Гальгальта Инаем, ты прямо к Творцу, а не как Ахаб. Да.
Так действие связи между Творцом и творениями, это в молитве человека или в намерении?
Не вижу особой разницы молитвы и намерения.
Так как создать, каково действие, которое связывает между ними?
Между кем и кем?
Между Творцом и всеми творениями.
Через этого человека.
Или эту группу.
Который называется Рож Парцуфа. Как бы сама не существует, только для того, чтобы связать высший свет Творца с Гуфом, с желанием. То есть есть что-то среднее посередине. На самом деле не существует. Поэтому есть претензии к евреям, кто они. Они не существуют. Если существуют, откуда они, кто такие. Не как все живущие в мире люди. Что-то такое непонятное. Что это что-то посередине, среднее.
Каково действие этого среднего?
Связать Творца со всем человечеством. В этом роль народа Израиля. Раскрыть Творца всему человечеству. Пока что раскрыл пока в таком виде, неисправном. Человечество все-таки продвигается через это к раскрытию истины. Религии, то, что вышли из этого верования, Авраам раздал дары. Да?
Нет, просто не очень ясно, в чем сейчас каждый является средним между ними десяткой. Как провести связь между Творцом и десяткой?
Тоже относительно десятки, каждый, как кетер, относительно всех девяти нижних, его товарищей. И каждый, как малхут, относительно всех своих товарищей.
Кетер производит действие?
Связывает.
Действие связи.
Да.
В чем оно выражается? Как оно производится? В чем выражается действие связи?
В мире, в котором он отменяется относительно товарищей, отменяется перед Творцом, он становится как кетер. Авьют шорош. Корень. Еще кто-то на этом?
Да, тогда я слышу, что Творец раскрывается в десятке, что это две вещи. Десятка, и внутри нее раскрывается Творец.
Да.
А иногда Творец и десятка — это одно и то же, нет разницы между ними.
Это как кли, а то как свет.
А правильный подход? Что предпочтительнее? Видеть это как единое целое, или вначале начинать с десятки, а затем, чтобы был Творец?
Ты не можешь искать Творца без кли. Потому что Творец — это явление в кли, которое раскрывается в нем. У тебя есть прибор, в приборе есть какое-то явление, какое-то раскрытие чего-то. Да? То есть сам прибор — это сенсор. Кто такая десятка? Десять желаний. Именно благодаря тому, что они эгоистические и могут каждый над собой соединиться между собой. Они создают такую ситуацию, когда они подобны Творцу. Почему? Потому что высший свет, когда действует на желание в чистом виде, он организовал это желание в десяти явлениях. И каждое из этих явлений — это особое желание, которое раскрылось благодаря свету. Пока свет не реализовал себя внутри желания, вот этого чистого, целиком, то есть он закончил свое действие. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот, Малхут. Все. Нет в свете больше, как раскрываться внутри желания. Сейчас действие внутри желания относительно света, как желание может от Малхут, от последнего уровня, самого далекого от света, может раскрыться все больше и больше относительно света в собирании всех своих свойств, которые свет создал внутри желания. Когда свет создает внутри желания формы, обратные себе. Да? Но Желание это, которое пробуждается снизу, становится светящим, светящимся сапир. И начинает раскрываться тогда в обратном виде, когда каждое желание, насколько оно может уподобиться свету, в соответствии с тем, насколько тьма есть в нем, которая создана сверху вниз, и насколько свет он хочет, чтобы было в преодолении тьмы быть как свет, противоположным себе. И тогда получается, что из этих желаний, которые были созданы сверху вниз, возникает сферот, светящийся, слово сапир. И так творение пробуждается, чтобы быть подобным Творцу. И если связывает все эти свойства вместе, и сверху вниз, и снизу вверх, сверху вниз — это то, что Творец сделал, его с каким намерением, для какой роли, а снизу вверх, как он реализует эту роль в своем намерении, получается, что в десяти этих сферот, то есть в десятке, которая функционирует правильным образом, это раскрывается. Никто не знает, кто он. Кетер, Хохма, Бина, мы не как ученики Раби Шимона, которые знали каждый, к какой сфере, к какому желанию, роли он предназначен. Мы раскроем, может быть, это потом. Но по сути дела, в общем, так мы пробуждаемся к работе Творца. Что то, что создано в желании получать, мы в отмене между собой, в соединении между собой, чтобы войти в контакт с Высшим Светом. Мы этим хотим исполнить свою работу. Если мы не соединяемся, то как мы можем быть связаны со Светом? Если свет должен прийти через все 10 этих свойств, которые он создал, а если мы не соединяем себя, даже не стараемся объединиться между собой, то нет способа у света, он не может проявиться, не может выстроить 10 сферот эти, превратить их в сферот и быть в них, пребывающий в них в нечистоте их, не может. Поэтому вся наша работа — это понять, насколько мы в десятке, когда начинаем быть связанными друг с другом, даем свету начать работать над нами, делать из каждого сферу. То есть особое свойство. И это особое свойство не может быть самостоятельным, потому что каждое свойство определяет, какое свойство перед ним, после него. То есть Творец, когда выстраивает все эти вещи, он выстраивает их уже, насколько они могут быть связаны друг с другом. Не соединяясь, ты не даешь работу Творцу, который может выстроить тебе парсуф. Да. Как сконцентрировать это кошение, которое все время есть, что ты все время зигзагами ходишь между ними, между десяткой и Творцом?
Творцу ты должен дать работу. Этим ты ему доставляешь наслаждение. Нет у него большего удовольствия, чем работать с творением, которое подготовило себя для Творца. Нет. Потому что он весь отдача. Тогда ему отдавать? Как ты можешь ему дать возможность отдавать? Именно тем, что ты соединяешься с товарищами, ты ему даешь возможность отдавать. Он начинает выстраивать всю десятку. Начинает ее выстраивать в правильных связях для того, чтобы раскрыться, для того, чтобы сделать из них подобие себе.
Снова два. Есть обращение к Творцу, есть десятка, не одно.
Нет, это не одно. Израиль, Тора и Творец — единое целое. Но их трое как одно. Да, разумеется. Израиль — это человек, который стремится прийти к слиянию. Из этого он действует в Торе, то есть в свете, который связывает их вместе. И тем, что они связываются вместе, раскрывается Творец,
что превращает их в одно.
Намерение Творцу, что все они работают в его природе, в его исправлениях, в его связях между остальным и Творцом. Это не то, что один это делает. Он по отношению к товарищам становится всеми десятью сферот. Потом есть разделение, потом мы видим, нет, нас не десять. Каждый из нас состоит из десяти. Так нас уже сто. Когда мы начинаем работать как сотня, то есть на более высокой ступени, скажем, второй порядок — это 100, 10 в квадрате — это 100, мы снова начинаем быть связанными друг с другом и включенными друг в друга, и тогда нас уже, каждый из нас становится еще сотней. Так у тебя уже здесь есть особая прогрессия, когда каждый раз ступень удваивает себя не 10, а как она, еще вдвое, то есть каждый включает в себя всех. Поэтому наша мощность, хотя мы можем сказать, что у нас всегда 10, но каждый становится всякий раз вдвое.
כן.
Да.
האם אני יכול לפנות
ל... могу ли я обратиться к Творцу, чтобы он извинил меня, чтобы я захотел обратиться к группе или соединиться с группой, чтобы соединиться с ним?
Да, да. За группу ты можешь обратиться. Это не называется, что ты отдаляешься от них, отделяешься от них. Если ты молишься по-настоящему за них, то тогда ты как кетер по отношению к ним. Потому что ты сейчас связываешь их с Творцом и себя с группой. И, разумеется, тогда все твои мысли, действия, намерения, они все тогда ради десятки. Тогда тебе можно обращаться одному, потому что ты тогда как представитель, ты как шац. Понятно? Не, хватит с тебя. Я не принимаю это дело. Да.
Вы объяснили это несколько раз, но можно ли еще раз сказать, почему мой создатель, почему так называется, купивший меня?
Что значит купивший меня?
Что я служу своему создателю, в тексте написано.
Но.
Почему создатель, купивший меня буквально?
Потому что ты относишь себя к нему как раб. Ты осознаешь, что ты находишься в системе, и ты должен работать, исходя из своего желания, но форма работы в желании ты получаешь от всей системы, которая называется Творцом. И тогда этим ты служишь Творцу. И это называется дословно «купивший меня». Ты покупаешь его, и ты чувствуешь себя, что ты продан ему, отдан ему. Это как Эстер сказала. Ну,
это не купивший меня, то есть это как это?
Я не силен в иврите. Это, ты путаешься в этом. Я понимаю из работы, что нужно делать, а не из этой семантики. Понятно? Ну, продолжим.
Полный вопрос.
А, есть вопросы в мире. Ну, начнем. Я в Алма-Ате не вижу своего товарища. Он есть или нет?
Ну,
Алма-Ата.
Бакертов прав. Я на месте.
А, хотел... Таркота как хора, Анюра.
А, ты там сзади спрятался.
Борис Сиксен к нам приехал. Большая радость у нас. У нас здесь...
Ну, по поводу вопроса, да, у нас прошла региональная такая, ну, до сих пор идет конференция, приехали товарищи из Киргизии, мы, Борис нам здесь преподал несколько таких хороших презентаций, что касается организации группы и в целом. Было такое хорошее объединительное действие, там воодушевление такое, как конгресс получился. И теперь, соответственно, у меня вопрос возникает о том, что то, что вот сейчас вы говорили о том, что Творец и десятка, да, получается, что десятка моя — это есть инструмент к тому, чтобы сформировать и ощутить исправленность своих желаний уже к Творцу, да. И вот ощущение того, что я использую, получается, десятку как инструмент. Насколько вот правильно это вот ощущение того, что я немножко, получается, эгоистически это же?
Это верно, это хорошо. Написано: мир создан для меня, а я должен служить купившему меня. То есть я использую мир для того, чтобы использовать, для того, чтобы служить Творцу. Использую мир для того, чтобы служить Творцу. А мир создан для меня. Не бойся так сказать. В правильном виде, когда мы используем мир, мы этим становимся каналом связи между Творцом и миром. Наша роль, это наша функция, это служение всем. Это противоположно тому, что религия говорит. Но так это. Киев.
Раз.
Мы не слышим.
Здравствуйте, дорогой Раф. Вот по поводу этой работы, когда я как кетер связываю товарищей в своей просьбе, их хиссароны, и передаю к Творцу. Вот вы говорили, что я должен что-то от Творца передать еще им. Вот что я передаю от Творца? Какой от него фидбэк, который я передаю товарищам? Или этим свойствам, хиссаронам в десятке?
Быть связующим звеном. Это называется быть представителем группы по отношению к Творцу и представителем Творца по отношению к группе. Это каждый из нас так должен делать в своей десятке. Все?
Ну, а что? Вот вы говорили, что там есть работа какая-то снизу вверх, потом сверху вниз, да? Вот.
Да. От Творца к группе и от группы к Творцу, а ты посередине. Тогда ты называешься кетером в той мере, в которой ты берешь у них хиссароны. Ты как Малхут. Если ты передаешь эти хиссароны к Творцу, ты как кетер. И то, что через тебя проходит отдача Творца им, ты чувствуешь все взаимовключение, все их хиссароны, и ты превращаешься в передаточное звено. И этот канал связи, в конце концов, включает всех. Да.
Я передаю отдачу Творцу, Творца десятки. Вот что это значит, что я передаю отдачу Творца десятки?
Ты не существуешь для себя. У тебя нет никакого своего собственного желания, только те желания, которые ты взял у товарищей, и поднял их к Творцу, и этим ты связался с Творцом, для того, чтобы получить от Него все, что Он может дать десятке. То же все? Постарайтесь каким-то образом проделать эти вещи, неважно как. Но ты увидишь, насколько вдруг это начинает, это становится более понятным, ты начинаешь глубже чувствовать, и в соответствии с этим так это произойдет.
должен все-таки от него передать десятки, какое-то воодушевление, может быть, или какое-то дополнительное объединение, или...
То, что он делает тебе, ты должен передать им. Не волнуйся ни о чем, он тебя проинструктирует. Если ты хочешь служить товарищам, ты получишь инструктаж от Творца. Это вещи, которые присутствуют здесь, в нашей действительности. Нам не хватает только правильного намерения, правильного взгляда на себя, на товарищей и на Творца. Как мне выстроить эти вещи? И даже это не я выстраиваю, он выстроит. Только к этому должно быть только желание, стремление. Человек, да поможет ближнему, мы должны говорить об этом, мы должны советовать друг другу, как это делать. Такие обсуждения должны быть. И все эти обсуждения, они в связи между нами.
И еще вопрос. Вы говорили тоже минут 10 назад, что в какой-то момент эти свойства хессарона, они становятся сферот, когда они светятся, да? Когда они тоже являются носителями света Творца. Вот в какой момент это происходит, когда хессароны товарищей начинают сами как бы производить свет?
В тот момент, когда ты передаешь хессароны товарищей Творцу, ты становишься каналом связи, и в тот момент, когда ты передаешь реакцию Творца товарищам, ты превращаешься в наполнение.
Москва.
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 Вот мы часто говорим, что как бы наша методика, она простая, но чтобы качественно сделать нашу работу, там, мы работаем с несколькими точками, там, молитва, намерение, объединение, распространение. И вот, вкладываясь качественно в одну из них, мы постоянно что-то упускаем из виду. И как будто бы теряем качество. Когда вы начинаете говорить про объединение или про молитву, понимаешь, что ты вот, ну, постоянно в каком-то таком проигрыше. И здесь вот вопрос, в чем мы можем конкретно доставить?
Нет ответа. Прочитайте, продолжайте работать и получите ответ. Нет на это однозначного ответа. Просто продолжайте работать.
Рома.
Рим.
Buongiorno, Rav. Avete parlato prima del fatto che noi dentro di noi abbiamo tutto, le stelle, le galassie, riconosciamo tutto, il creatore stesso. Però nello stesso tempo noi facciamo uno sforzo per uscire da noi stessi, per andare verso gli amici, per capire che cos'è la forza della d'azione. Potete chiarire di più questo aspetto, questa doppia modalità che apparentemente sembra in contraddizione?
Сказали, что с одной стороны все находится внутри нас, и явление находится внутри нас, с другой стороны мы говорим, что мы должны выйти вне себя, к товарищам, соединиться. Кажется, тут есть два явления, которые, казалось бы, противоречивы. Можете ли вы их как-то вместе совместить, два этих направления?
Я не очень понял.
Есть одно направление, которое говорит, что все находится внутри меня. Второе направление, которое говорит, что я должен выйти наружу, именно к товарищам. Это как два этих направления сосуществуют одновременно?
Я не думаю, что одно мешает другому. Просто ради... Иногда мы думаем так, иногда думаем иначе. Для удобства. Это все для правильного формирования, удобства. Все для правильного сочетания Творца и Творения, когда есть авиют, экран, отраженный свет, какой-то парцуф, и тогда мы понимаем, как это происходит. А до этого иногда говорим так, иногда иначе, так, как удобно. Ой, сколько там?
Чикаго.
Чикаго.
Переход, вот переключение в этот режим ради Творца. когда осознанно уже вся работа ведется ради Творца, он его свет производит разум, или человек должен развивать его как бы, постоянно?
Повтори вопрос.
Переход в то, что ради Творца производит человек уже работу, он его производит свет, разум в нас, изменение это, или требуется постоянное со стороны человека развитие этого стремления?
Со стороны человека требуется каждый раз без перерыва новое желание для развития. Это понятно. Каждый раз человек должен быть чувствительным к тому, что еще он может добавить.
Хочется просто понять, что это в результате работы возникает, если просто...
А теперь у нас есть... Что он дальше спрашивал?
Я говорю, что это приходит в результате общей работы по объединению. Но само это изменение происходит в человеке. Или нужно именно в эту сторону конкретно работать, думать о том, как я это вот достигаю. Непосредственно изменение намерения на ради Творца, о котором мы говорили вначале.
Если ты не будешь в этом направлении, то как ты поймешь ответ? Тебе нужно все время находиться... Это то, что у нас происходит обычно. То, что как препятствие. Мы кричим, потом вдруг, стоп, прекращаем кричать, прекращаем просить и не слышим ответ. Тогда мы не слышим ответ. Проблема в том, что мы непоследовательны. Понятно? Но перейдем. У нас Италия, большая группа. Италия, третья десятка. Италия.
Доброе утро, Раф. Мой вопрос. Если Творец — это свойство отдачи, а мы получающие желание получать, как мы облачаем правильное, как мы обретаем правильное желание, чтобы прийти к слиянию с Творцом? Откуда мы получаем правильное желание?
Свыше от Творца мы получаем желание отдавать, как результат нашего усилия в объединении между нами. Если мы отменяем немножко свое эго и готовы немножко быть более связанными друг с другом, и из этой связи даже на 10%, если мы можем сблизиться друг с другом, из этой самоотмены на 10% в нашем эго, мы можем обратиться к Творцу, то в тех самых 10%, в которых мы отменили себя и обратились к Нему, в этих 10% мы получаем от Него уже реакцию.
Вильнюс.
Вот есть такое ощущение, как бы благодарность, вот как вы объясняете вот эти связи, эту последовательность, порядок, потом слышишь, как товарищи спрашивают, как они воспринимают это, и как бы все очень помогает. Вот многие товарищи слышишь, и вот как бы ответ получаешь. Как вот во всем этом сориентироваться, чтобы не ошибиться, потому что каждый из нас выводы какие-то потом делает из всего.
Вам нужно определить, установить ежедневно, какова должна быть взаимная молитва. И возвращаться к этой молитве, к этому намерению по отношению к Творцу несколько раз в день, напоминать друг другу. Как, скажем, мы на прошлой неделе говорили. О чем мы говорили? Какое было намерение?
Доставить наслаждение Творцу.
Так мы говорили такими словами, доставить наслаждение.
Ему было приятно.
Чтобы ему было приятно. Забота доставить ему наслаждение или забота о том, чтобы ему было приятно от нас. это добавлять от нас, не просто так приятно, а именно от нас. Так мы хотим в течение дня все время находиться в намерении, чтобы ему было приятно от нас. От нас, то есть от десятки, не от меня, не просто от нас, а именно от десятки моей. Чтобы ему было приятно, то есть чтобы ему было приятно от объединения между нами. Так давайте проверим себя, как мы соединились. Является ли, может ли он быть чем-то доволен от нашего соединения? Если мы говорим, что даже один грамм разделения, если мы можем ему это передать, то мы уже даем возможность ему насладиться нами. Это как мы хотим показать, что младенец продвинулся сегодня чуть больше, чем вчера. Мы ждем, что на следующий день он продвинется еще чуть больше, чем сегодня. И вот так разница между сегодняшним днем и вчерашним, завтрашним днем и сегодняшним, мы каждый раз добавляем, каждый раз преодолеваем. С помощью этого мы доставляем ему наслаждение. Об этом нам надо думать.
Мы
договорились, да, чтобы это было у нас в течение дня.
Орен. А? Никра Эсрим Вешева.
27-й отрывок.
Ну.
Кета 27.
27-й отрывок. Взятый из первого тома Рабаш «Любовь к товарищам 2». Чтобы удостоиться веры, сначала нужен трепет. Потому что трепет — это заповедь, которая включает в себя все заповеди Торы. И она же является вратами для веры в Творца. И согласно пробуждению трепета перед Создателем, увеличивается и его вера в управление Творца. И трепет — это когда он боится, что он уменьшит в доставлении наслаждения Создателю. Это означает, что трепет, когда человек должен бояться Творца, что, может быть, он не сможет доставить наслаждение Творцу, а не то, что трепет будет ради собственной выгоды. Согласно сказанному выше, получается, что это, что врата веры — это трепет, а иначе невозможно прийти к вере. А для того, чтобы прийти к трепету, то есть чтобы у него был страх, может быть, он не сможет доставить наслаждение своему Создателю, тогда вначале нужно, чтобы у него было желание и стремление отдавать. А после этого можно сказать, что есть место, чтобы бояться, может быть, у него не будет возможности исполнить этот трепет. Но, как правило, человек боится, что, может быть, он не сможет в совершенстве исполнить любовь к себе, а не то, что он заботится о том, чтобы он не смог доставить наслаждение Творцу. И от какого материала человек может прийти и достичь нового свойства, то есть отдачи? Ведь получение ради себя — это вещь негодная, ведь это против природы. И поэтому есть один совет. Если собираются несколько человек, у которых есть эта маленькая сила, что стоит выйти из эгоистической любви, но у них нет всей силы и важности для отдачи, чтобы они смогли быть независимыми без помощи снаружи. И все эти люди отменяются каждый перед другими. У всех их есть, по крайней мере, сила любви к Творцу в потенциале, но на практике они не могут это исполнить. И тогда, благодаря тому, что каждый входит
в группу и отменяет себя перед группой. Тогда они становятся одним целым. И это целое, это тело состоит, например, из 10 человек. И тогда у этого тела есть сила в 10 раз больше, чем была у одного человека, но при условии, что они собираются, и каждый будет думать, что сейчас он пришел с целью отменить эгоистическую любовь. То есть, чтобы он не думал сейчас, как наполнить свое желание получать, а думал бы сейчас, насколько возможно, только лишь о любви к ближнему. Только благодаря этому он сможет получить желание и потребность, что нужно получить новое свойство, которое называется желание отдавать. А от любви к товарищам он может прийти к любви к Творцу, то есть что он хочет доставить Творцу наслаждение. Получается, что только благодаря этому он получил потребность, и он понимает, что отдача — это вещь важная и необходимая, и это пришло к нему благодаря любви к товарищам. И тогда можно говорить о трепете, то есть что он боится, может быть, он не сможет доставить наслаждение Творцу. Это называется трепет. Выходит, что главная основа, на которой можно строить здание святости, это правило «возлюби ближнего». И благодаря этому можно получить потребность, что нужно доставить наслаждение Творцу. А после этого можно говорить о трепете, то есть что он боится, что, может быть, он не сможет доставить наслаждение Творцу. А после этого, когда у него уже есть эти врата, которые называются трепетом, тогда он может прийти к вере, потому что вера — это кли для помещения шхины.
Ладно, мы переходим к...
Ну, Бонере, Агдамалитас.
Давайте посмотрим предисловию.